Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Всякий человек есть жертва своего темперамента, утверждал российский театральный критик Александр Кугель. А материнский инстинкт сегодня подскажет, как определить тип нервной системы и темперамент своего ребенка, почему это важно знать и учитывать в процессе воспитания. Также мы поговорим о связи сна со здоровьем детей.
Не болейка.
И моя первая собеседница сегодня – врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы с вами поговорим на такую очень важную, волнующую многих родителей тему, как нарушение сна у детей. И начнем с нормы.
Это все очень индивидуально. Нужно смотреть, какой ребенок у вас. Соня вам достался. Или наоборот, малоспящий ребенок. Ребенок сова или ребенок жаворонок. Потому что это тоже имеет свое значение. Это надо учитывать в построении режима дня. Значит, в норме до 3-4 месяцев детки спят до 18 часов в сутки. Они просыпаются только покушать, немножко пообщаться с родителями или если у них что-то болит. Дальше с 3 месяцев до 6 они спят 13 часов в сутки в среднем. Это, конечно, средние цифры, у всех своя норма. Вот тут уже мы начинаем смотреть. Ребеночек спит меньше, значит, он не будет соней. Если он также спит 18 часов, вот он у нас соня подрастает. С этим надо считаться, это надо знать маме. К году ребеночек спит 12 часов в сутки, опять же, в среднем. У каждого ребенка своя норма. Это не наследуется. В одной семье могут быть разные дети. Малоспящие, многоспящие, которые спят беспокойно, которые спят где угодно, падают на пол, засыпают и до утра спят и не шевелятся. То есть такие варианты тоже были в моей практике.
Поэтому все очень,
да, это все норма, это все очень индивидуально.
Что же тогда патология или что же тогда отклонение или нарушение сна?
Любая внимательная мама знает, как обычно спит ее ребенок, знает его норму. Мама уже привыкла, что он может там и дернуться, и глазками поморгать, и поплакать перед сном, и, может быть, его надо погладить, а может быть, на него нужно голос повысить. Мама уже все эти нюансы знает. Если вдруг идет какое-то отклонение, ну, понятно, если оно связано с чем-то, допустим, семья куда-то переезжает, в семье какие-то события. Вот у меня были примеры, люди гуляют свадьбу 3 дня, малыши тоже гуляют свадьбу, они тоже не спят, они принимают участие, они все дергаются, они все плачут, то есть деткам такие нагрузки очень тяжелы. Это мы понимаем, что происходит с ребенком, то есть все объяснимо. Все понятно.
Это временное явление,
да.
Которое.
Свадьба прошла, праздник прошел, начинаются будни, все возвращается на круги своя, все замечательно, все прошло. Если вдруг в семье все тихо, никаких переездов, никаких событий, никаких болезней у ребенка не было, и вдруг начинаются непонятные явления. Они могут быть самыми разными, то есть того, чего раньше мама не видела. Или ребенок плачет, или вскрикивает, и делает это по нарастающей. То есть, допустим, сегодня ночью закричал 1 раз, завтра 2 раза, на следующую ночь 3 раза. После этого он просыпается злой, он не выспался, он вредничает, он не слушается, то есть маму изводит. Это уже нужно задуматься, что происходит. То есть, если ребеночек сел в кровати, открыл глазки, кричит, совершает какие-то действия, никого не узнает, не успокаивается. Это повод отправиться к невропатологу. Потому что, ну, это как вариант бывает и ночной эпилепсии, которую очень трудно поставить диагноз.
А в такой ситуации нужно как-то его успокаивать, там, брать на руки, что-то делать? Нужно, да, или только наблюдать?
Конечно, нет, ни в коем случае. Прижать к себе, обнять, предложить водички, вынести на свежий воздух. То есть вот такие простые моменты. Ребеночек, по идее, должен успокоиться. Если, опять же, нет, значит, вплоть для того, что вы вызываете скорую помощь. Никогда не бойтесь вызывать скорую помощь, когда вы не понимаете, что происходит с ребенком. Потому что эквиваленты в судорогах мама может просмотреть ночью. Она сонная, все сонные, что с ребенком происходит, непонятно. Поэтому мне нравятся мамы, которые тут же вызывают скорую. Ничего страшного, если вы лишний раз потревожите доктора. Это жизнь вашего ребенка, это очень важно.
А вот если ребенок часто вздрагивает во сне, бывает такое, вот просто судорожно вздрагивает, ну, нормально, вроде бы спит, и потом это тоже какая-то тревожная такая ситуация?
Нет, это
ситуация.
Не тревожно, это распределение сна. Фазы сна бывают разные, они распределяются по возрастам по-разному. У грудничков поверхностный сон занимает 80% от общего сна. То есть они все время спят и подслушивают как бы. В это время они могут вздрогнуть, глазные яблоки ходят ходуном, им что-то может сниться, они причмокивают, они привскрикивают. То есть каждый раз бежать к кроватке смысла нет. Надо подождать минутку-две. Если кричать, крики нарастают, то есть тональность повышается, ребенок все-таки хочет вас пригласить к себе, подходим. Если он сам успокоился, то и не надо. Это нормально. К году перераспределится совершенно фаза сна. Фаза быстрого сна будет занимать гораздо меньше, 20%. А остальное уже пойдет глубокий сон. Когда ребеночек полностью расслаблен, ручки и ножки повисли, ротик открылся, или если нос плохо дышит. Ну, то есть вот он как тряпочка спит. Это фаза глубокого сна. В эту фазу его можно переносить. Вот если вдруг он там уснул, допустим, у мамы под бочком, да? Вот именно в эту фазу можно его перенести, он не проснется. А если ему что-то снится, он улыбается, там покачивает, чем-то посасывает, покряхтывает, и вы берете его на руки и переносите, будет вам просыпание, будет он опять с вами дальше общаться. Если вы знаете, что ваш ребенок плохо засыпает, заведите определенный ритуал. Допустим, в 19 часов вы купаетесь, в успокаивающих травках, если у ребенка нет аллергии, в аромамаслах, если опять же нет аллергии, и он хорошо это переносит. Дальше обязательно после купания вы должны покушать. Нельзя укладывать ребенка голодным спать. Он проснется и будет ночью востребовать еду. Это не правило взрослых, которые хотят похудеть после 6, не кушать. К нам это не относится. Мы кушаем и после 6, и после 7. Бывает и в 9 покушаем. То есть ребенок должен уснуть сытым. Дальше обязательно должна быть пижамка. Любимая пижамка, в которую раз вы оделись, значит, будет сон. Ребенок это знает. Вы постелили свою кроватку. Только кроватка для этого ребенка. Если их много в семье, у каждого должна быть своя кровать. Вместе спать нельзя. Это очень вредно для деток. Нарушаются пространственные всякие моменты. Дети не знают, где их зона. Они начинают конкурировать. Начинаются всякие неприятности. Поэтому кроватка своя. Дальше. Надо выключить яркий свет. Мама ложится, читает сказочку. При этом она гладит малыша по спинке, по головке. Голос тихий. Никто не врывается в комнату и не спрашивает что-нибудь очень громко. То есть все убаюкивающе, все спокойно. И, как правило, под эту сказочку тихонечко малыш и засыпает. Ну, вот как-то так. Нужно придумать много всяческих своих каких-то ритуалов. Чем больше ритуалов, тем спокойнее ребенок отойдет ко сну, тем меньше это займет у вас сил. Но это надо делать каждый день.
Вот если не получится прервались. Так, что ребенок привык, что ему каждый раз его укачали, книжечку ему почитали, песенку спели, а он еще капризничает и капризничает. Ну еще, и час, и полтора, и мама уже бедная замучилась, и уже, может, и ребеночек замучился, но и вот ему не хочется спать.
Ну вот здесь нужно как раз к доктору подойти и спросить, а все ли мы правильно делаем, а нет ли у нас какой-то патологии, а не нужно ли нам сделать какие-то исследования.
То есть в норме ребенок должен быстро засыпать все-таки, да?
Конечно. Тем более, если вы все ритуалы провели, если у него ничего не болит, опять, если ребенок болеет, он не будет быстро засыпать. Это маме сигнал. Первый сигнал – это ребенок плохо себя чувствует, он не засыпает, он не спит, нарушается сон. Поэтому, значит, ребенок может заболеть. Он находится в инкубационном периоде и пытается заболеть.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Путиной мы говорим о сне у детей.
Елена Александровна, обязательно ли все детки должны спать днем? Нужно ли их заставлять спать?
Бывают такие детки, которые категорически не соглашаются, ни что вы с ними не сделаете, ни за что не спать не будут, ни в саду, ни после сада, ни у бабушки, нигде. Но это очень редко встречается. Как правило, это организационные моменты. Из моей практики, если мама сказала, будем спать днем, значит, будем спать днем. Но если мама сомневается, то ребенок очень чувствует, когда мама сомневается. Он обязательно этим воспользуется. Но опять же, детки разные. Кому-то нужен этот дневной сон, кому-то нужен он трехчасовой, кому-то он нужен получасовой. Важно, чтобы ребеночек после сна проснулся, был голодный, бодрый, веселый и жизнерадостный. Если что-то происходит не так, значит, надо пересмотреть. То ли мало поспал, то ли много спал, переспал. Но опять же, есть такая народная примета, что детей будить нельзя.
Это считается... Если ребенок спит, сколько бы он ни спал, да?
Да, он чувствует, сколько ему надо. Как правило, это так и есть. То есть, если ребенок спит, значит, ему надо. Будить их не нужно.
То есть, все-таки нужно как можно больше присматриваться к ребенку, прислушиваться, да, к его естественному состоянию.
Конечно, никакого насилия. То есть, вот сколько ему нужно, столько пускай отдыхает.
Ну и давайте еще несколько слов скажем о таких вещах, которые, может быть, не так часто встречаются, но тем не менее. Многие родители, наверное, замечают, это может быть бывает с детками постарше, когда дети во сне разговаривают. Или когда детки вот встают и ходят во сне, либо кричат, когда им снятся страшные сны. Это вот такие есть нарушения. Насколько они серьезные, опасны, что можно делать в такой ситуации? И, в общем, вот немножечко.
Ну, вы назвали группу так называемых парасомний, которыми занимаются невропатологи, когда вот такое происходит несколько ночей кряду. Это не случайно. Это вот постоянно из ночи в ночь мы отправляемся на прием к невропатологу. Делаем дополнительные исследования, энцефалограмма, реэнцефалограмма. У нас есть замечательная лаборатория по сну, которая отвечает на очень многие вопросы. То есть они там умнички, они вам ответят, что происходит с вашим ребенком, нужно его лечить, не нужно, к чему дело идет, потому что, в общем-то, сами первые признаки эпилепсии могут быть во сне. То есть вот это не пропустить, это очень важно, это к невропатологам.
Ну, а разговаривают во сне? Я думаю, что очень много. Наверное, почти все дети разговаривают во сне в какой-то период времени.
Опять же, если он посмотрел фильм ужасов с папой, а потом разговаривает и вскрикивает, это нормально, это ожидаемо. Если ночи такие беспокойные, разговорные повторяются, нарастают, ребенок не высыпается, все опять к невропатологу. То есть это вот проблема такая пограничная с неврологами, сомнологами, которые у нас в городе, слава богу, есть. Они на очень интересные вопросы отвечают. Как-то в моей практике была девочка, которая до 3 лет не спала вообще. То есть бедная мама, конечно, измучилась не ужасно. Когда мы отправили этого ребеночка к сомнологу, значит, после исследований выяснилось, что каждые 3-4 часа ее мозг отключался на где-то 15-20 секунд. И вот так круглые сутки. И вот так ребеночек у нас жил до 3 лет. Рос, развивался, все хорошо было. Все это вылечилось в садике. Как только ребеночек пошел в садик, как бабушка отшептала, мы начали спать и днем, и ночью. Как-то чужие люди ей объяснили, что надо спать. Ну, видно, был стресс, положительный стресс, и все получилось. И сейчас она спит, и все хорошо, уже большая девочка, все здорово.
Я думаю, что на этом мы сегодня закончим нашу беседу. А с ней пожелаем нашим деткам, хотя сейчас еще не ночь, но вечером пожелаем.
Ну ничего,
хорошо.
У вас вечером начнутся новые ритуалы, новая жизнь. Вы будете знать, как уложить вашего ребеночка и наслаждаться. Это самые приятные моменты материнства. Их очень мало, их они такие ценные. Вот это самые дорогие, когда он спит, причмокивает, переворачивается, сопит. Он розовый, он сытый. Дай бог всем таких деток посмотреть.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать тридцать шесть на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Задумываясь о том, как правильно воспитывать своего ребенка, мы не всегда принимаем во внимание тип его темперамента. О том, почему это важно знать и учитывать в процессе воспитания, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, что такое темперамент и какие основные типы темпераментов выделяют психологи?
Темперамент – это определенный тип нервной системы, который является индивидуальной особенностью психики ребенка. Ну, не только ребенка, взрослого, конечно. А ранее ученые утверждали, что темперамент – это такая устойчивая характеристика человека, он не меняется с годами.
То есть это врожденный.
Врожденные, да?
Да,
потому что базируется все-таки темперамент и тип темперамента на особенностях нервной системы. А нервная система уже, знаете, какую выдали, кому-то дали устойчивый, такой ригидный тип нервной системы, менее подвижный, а у кого-то лобильный, то есть меняющийся, восприимчивый, чувствительный.
Это как бы и... от родителей передается.
Это передается генетически.
Или не обязательно.
Это генетически передается, но от кого достанется, тут уже неизвестно.
То есть,
заранее,
может, даже не от мамы, не от папы, от какой-нибудь бабушки, прабабушки или дедушки, там, прапрадедушки.
Да, вполне вероятно. То есть, вот, генетическое наследование, вам точно не могу сейчас сказать, как это именно передается, да, но то, что это наследуется, это... Точно. Если ген, отвечающий за тип темперамента нервной системы, в частности, вот, наверное, ученые генетики нам могли бы ответить на этот вопрос. Но мы просто говорим о наследовании.
Это врожденные, да, врожденные, индивидуальные свойства психики. Да? Угу. И сколько же типов темперамента основных выделяет психология?
Выделяют 4 типа темперамента. Вообще такой стандартизированный тест, позволяющий определить тип темперамента, это тест Азинка. Он выделяет 2 шкалы. Ну вот представляю себе школьную таблицу, где ось ОХ, ОУ, и Азинг предлагает по этой шкале определить свой тип темперамента. Каким образом? Ну, отвечает на вопросы, которые предусмотрены в тесте. Одна из шкал – это тип нервной системы, это эмоциональная лабильность, то есть насколько человек чувствительный. И естественно, что слабый тип нервной системы – это наибольшая чувствительность, это максимальная чувствительность человека. А сильный тип нервной системы – это устойчивость, и это умение выдерживать серьезные стрессы или длительные стрессы, или очень сильные. То есть это сильный тип нервной системы. А вторая шкала – это шкала интроверсия, экстраверсия. Это то, насколько человек открыт социуму или, наоборот, закрыт и принадлежит только самому себе. И, соответственно, предлагается определить методом ответа на вопросы точку, где вы располагаетесь по отношению к этим двум шкалам. Соответственно, выделяю 4 типа темперамента. Меланхолик, сангвиник, холерик и флегматик.
Ну, их много разных классификаций, да, но все равно они сводятся к вот этим...
Вот этим четырем. Ну, потому что в чистом виде холерика, сангвиника, меланхолика и флегматика сложно себе представить. Как правило, да, это процентное соотношение. В каждом меланхолике есть немного холерика, потому что холерик отличается от меланхолика. Тип нервной системы одинаковый у них, то есть у них возбудимый тип нервной системы, но отличаются они экстраверсия и интроверсия. То есть меланхолик – это человек, который глубоко переживает, но внутри не показывает никому. А холерик – это человек, который ярко показывает свои переживания, может быть, даже ярче, чем они там представлены.
Есть на самом деле, да.
Ну и, соответственно, сангвиник и флегматик – это 2 типа человека с стойкой такой стабильной нервной системой, при этом тоже не отличаются по шкале интроверсия-экстраверсия. И флегматик – это человек более закрытый, стабильный, закрытый, которому никто не нужен, которому хорошо с самим собой, он спокоен. А, соответственно, сангвиник – это человек, который спокоен и при этом общителен, открыт обществу, с ним невероятно комфортно общаться, но ни один тип темперамента не хуже и не лучше другого. Это просто разные таланты и способности.
То есть у каждого из него есть плюсы и какие-то минусы, да?
Да.
Вот, Екатерина, а связан ли темперамент с характером ребенка?
Часто родители путают темперамент и характер. Характер, он формируется. И есть очень много интересных вообще черт характера, которые необходимо сформировать у ребенка. Ну, например, да, там трудолюбие, коллективизм, отзывчивость, доброта, общительность. И это в какой-то мере соотносится с типом темперамента, а в какой-то мере это навык, который приобретается. Например, отношение к труду. Да, это неврождённое свойство. Его надо сформировать. Трудолюбие, аккуратность, бережливость, отношение к самому себе, то есть любовь к себе, принятие себя, самолюбие, чувство собственного достоинства, скромность или, наоборот, самомнение, эгоизм или альтруизм. Эти свойства не являются врожденными.
То есть когда родители запустят процесс воспитания, да, и потом что-то у них не получается, угу. Да, ребенок ленивый там, или ребенок неаккуратный, или ребенок эгоистичный, то говорят, ну, он такой уродился, ну, что поделаешь, вот да, врожденный, то есть нет, характер этим. Угу. Темперамент – это вещи разные. Темперамент врожденный, а характер благоприобретенный, да, в результате воспитания.
Да,
правильно?
Да.
А вот, Екатерина, с возрастом тип нервной системы у ребенка может меняться? Вот родился ребенок таким и до старости будет таким? Или все-таки какие-то есть отличия типа нервной деятельности и темперамента взрослого и ребенка?
Конечно же, тип нервной деятельности, сила и слабость процессов торможения, возбуждения ребенка отличаются от таковых у взрослого. Понятно? Понятно, что если сравнивать процессы возбуждения, торможения, это важная характеристика силы нервной системы, то есть умение включаться, эмоционально реагировать и, наоборот, тормозить вот те всплески эмоциональные, которые возникают. У ребенка процессы торможения выражены менее ярко, и процессы возбуждения преобладают. В то время как у взрослого человека, напротив, формируется в большей степени умение совладать со своими всплесками эмоциональными, и процессы торможения зачастую начинают преобладать. При этом нужно отметить, что, безусловно, все равно у детей заметны тенденции, которые позволяют соотнести их с тем или иным типом темперамента. Ну, то есть, скажем так, у всех детей преобладают процессы возбуждения, при этом видно, да, что относительно друг друга они отличаются. И если один ребенок совершенно не может контролировать те процессы, которые идут внутри, он кричит, он рвется на сцену, он требует внимания, он приковывает к себе тысячи глаз и не знает уже, что придумать для того, чтобы оставаться в центре внимания, то какой-то другой ребенок, тоже являясь возбудимым, ранимым, чувствительным, при этом тихо сидит в сторонке, листает книжку и старается никого не трогать, и чтобы его никто не задевал. При этом ему комфортно и хорошо с самим собой.
Екатерина, а вот почему так важно, чтобы родители тип нервной системы своего ребенка знали?
Дело в том, что тип высшей нервной деятельности, характер и приобретенные свойства очень сильно влияют друг на друга. Ну и, например, мы говорим о том, что нужно формировать, например, общительность. Но если ребенок гиперсоциализирован, гиперобщительный, то, вероятно, с его типом темперамента и с его особенностями, которые уже сформировались, может быть, стоило бы с ним поработать над умением находиться наедине с собой, над умением занимать самого себя каким-то важным делом. И напротив, да, ребеночек, который сидит в сторонке и не стремится общаться, особенно сейчас, в пору интернета, планшетов, гаджетов, может быть, стоит позволять ему находить в себе силы для того, чтобы общаться, играть,
может быть, даже дружить. Побуждать, да?
Побуждать даже, да. А вот родители зачастую, они сохраняют одни и те же приемы педагогические воспитания нескольких детей, ну там, да, многодетной семье. И удивляются, что дети вырастают разными.
Да,
и, конечно, получается, что нужен индивидуальный подход. При этом, конечно, дети вырастают и обижаются, говорят, вот почему ему можно было все, а мне ничего было нельзя. Ну, потому что вы разные, да, потому что ее, может быть, даже надо подталкивать было к тому, чтобы
она... Кого-то, может быть, надо похвалить, да. А кого-то особенно хвалить и нельзя, да?
Да, да,
вот
да.
Мы дальше в следующих передачах будем говорить о конкретных типах темперамента и подскажем, как в каждом конкретном случае с конкретным ребенком, обладателем того или иного темперамента, следует поступать, как воспитывать, да, как действовать. Но сейчас мы говорим об общем, что то, что одному ребенку хорошо, то для другого ребенка плохо. Да, вот именно с нашей родительской точки зрения, как мы воспитываем, как мы влияем, какой посыл мы даем ребенку. Кажется, хвалить нужно. Мы говорим, да, надо детей любить и хвалить. Но каждому типу темперамента нужно определенное количество любви, похвалы, кому-то больше, кому-то меньше, да?
Да, да. И вот если говорить о любви и о похвале, то сангвиники – это дети с достаточно стойким типом нервной системы. Речь хорошая, громкая, быстрая, богатая, хорошо приспосабливаются к школьной обстановке, легко адаптивны, но при этом они часто переоцениваются и физически, и интеллектуальные возможности. Поэтому очень важно родителям, не критикуя, возвращать их, например, к тому, что, да, давай еще раз повторим стишок, да, или там, например, не быстро ли ты сделал домашнее задание, да, может быть,
вот
есть смысл проверить еще раз.
Может быть, кого-то есть смысл покритиковать?
Я бы сказала, что функция родителя – возвращать ребенка к его роли, к детской. Не говорить, что ты там сделал плохо или неправильно. Это задача учителя. Его покритикуют в школе, в детском саду. Тут там можно не волноваться. Важно самому в этой роли не выступать. Ты просто мама, например, если мы говорим о мамах сейчас. Ты должна быть поддержкой, опорой для ребенка, но не учительницей. Поэтому учительница – ставит оценку, мама обнимает и говорит, слушай, ну ты расстроился, да. Как я могу тебе помочь? Ну, мам, ну никак, посиди, вот давай, я пообнимаю тебя и все выполню сам. Ну, замечательно. А когда, например, ребенок начинает грубо вести себя с мамой, вот здесь, да, это же тоже про то, что корона выросла, да, это тоже про то, что переоценка своих, так сказать, возможностей и физических, и психологических. Вот здесь маме очень важно сказать, я главная в семье, ты ребенок, ты слушаешься меня, вырастешь, будет тебе 18 лет, и тогда мы сможем вместе с тобой
вот обсудить. Будут у тебя свои дети, тогда будешь командовать.
Ну, скажем так, да, наступит тот момент, когда мы сможем с тобой, да, обсудить какие-то вещи. Сейчас
мы говорим о том, что желательно родителям знать темперамент своего ребенка, определить темперамент своего ребенка как можно раньше. Потому что, несмотря на то, что мы подчеркиваем, это неизменное, как бы составляющая врожденная, тем не менее, ребенок еще такой гибкий. И чем раньше мы узнаем темперамент и будем действовать, воспитывая его в соответствии с тем, что для этого типа нервной деятельности хорошо, тем быстрее этот ребенок и лучше будет входить в социум и адаптируется.
Значит, темперамент своего ребенка нужно знать. А вот как родители могут определить тип нервной деятельности своего ребенка? Что мы можем подсказать?
Очень сложно определить тип темперамента собственного ребенка, потому что каждой маме кажется, что у нее гиперактивный ребенок, каждой маме кажется, что он капризный, каждой маме кажется, что он очень разговорчивый.
Но
ну, большинству, да.
Он самый умный, самый талантливый, да. Самый красивый. И самый-самый во всех отношениях.
Да.
То есть мамы не объективны.
Совершенно не объективны. Даже мамы-психологи абсолютно не объективны. Тут буквально вчера вопрос задавали, а лучше ли дети психологов проходят возрастные там, кризисы или нет. Да так же проходят, как все. Просто понимаешь, что возрастной кризис, и понимаешь, что иной раз да, там, хорошо прошел, а иной раз нужна какая-то поддержка и помощь. Так и с темпераментом. Невозможно самостоятельно определить.
Но тем не менее, давайте какие-нибудь ориентиры.
Ориентиры, да.
Хотя бы примерно.
Сильный, это сангвиник, общительный. И разговорчивый, богатая речь. И человек тоже с оптимально возбудимым типом нервной системы, то есть стабильная нервная система, это флегматик, это спокойный, уравновешенный ребенок, который при этом не нуждается особенно в других детях, который может занимать себя сам и который в большей степени погружен в какие-то внутренние процессы. Он не капризничает, это те дети, которые спят всю ночь, даже с рождения, которые не просыпаются, не будят своих родителей. Это те дети, с которыми легко и комфортно. И вместе с тем, это тоже те дети, которые нуждаются также и в любви, и поддержке, и внимании.
Когда мы говорим, он может занимать себя сам, это вовсе не значит, что он не будет играть с другими детьми.
Конечно.
То есть он может играть и с другими детьми, но может и сам себя занять.
Да.
А, например, другой ребенок не может сам себя занять. Его нужно все время развлекать.
Да. И такой ребенок, например, холерик. Это сильный, неуравновешенный, повышенно возбудимый, недостаточно выраженный, сформированный процессы торможения. Именно такие дети часто капризничают, требуют к себе внимания. Часто такие дети блистают талантами, и им этого мало. Они не только талантами пытаются привлечь внимание, но иногда и проказами, шалостями разными. Они с трудом сдерживают желания и эмоции, и действия сопровождаются вспышками возбуждения, иногда даже агрессией. Вот, кстати, вот именно с такими детками часто приходят мамы и говорят, вот я не знаю, как совладать с ним, я его ругаю, я его наказываю. А, конечно же, не надо ни ругать, ни наказывать. Важно правильно определить таланты ребенка, потому что каждый темперамент, как я уже говорила, это энергия, которая направлена на что-то. И очень важно определить талант ребенка и, например, пойти в какую-то секцию. А меланхолики — это дети столь же чувствительные, как и холерики, также глубоко переживающие все внутри, в отличие от сангвиников и флегматиков. Те более поверхностно переживают. Но меланхолики — это дети, которые могут тихо плакать в своей комнате, вытирают слезы, когда заходят родители для того,
чтобы... То есть
чтобы...
не пойдут сразу жаловаться, не уткнутся маме да, в колени и будут громко рыдать,
да.
Если с ними что-то случилось, а уйдут в стороночку и будут тихонько переживать внутри себя.
Им очень тяжело, да, привыкнуть к новому. И родителям иногда кажется, что все хорошо. А у них, наоборот, это вот те дети, у которых процессы торможения развиты лучше, чем у других. И они могут сдерживать эти эмоции внутри себя и выглядеть достаточно стабильно, при этом внутри переживать бурю эмоций. Легко истощаются, постоянно чувствуют себя усталыми. Даже могут утром проснуться и сказать, я уже устал. Они не могут переносить длительные нагрузки, обидчивые, плаксивые, самолюбивые и впечатляющие. Длительный. Гнев и радость проявляются не очень ярко, но возникает ощущение, что ребенок как будто бы постоянно чем-то напуган, реагирует недоверчиво на окружающих и, в общем, настороженно.
То есть это никакая не патология, да, не больной ребенок, там не аутист, как бы сразу мы сейчас подумали, просто это тип его нервной системы врожденный, и с ним можно очень много чего делать и воспитывать, и замечательные дети вырастают, и люди хорошие. Просто надо при воспитании учитывать эти особенности.
И теперь о хороших, сильных сторонах. Вот, например, тот же меланхолик, который обидчивый, ранимый, и все переживает внутри. Это самые усидчивые и в итоге талантливые дети, которые добиваются всего не только способностями, но и тем, что они могут погружаться в мир книг, им там комфортно, хорошо. Они много читают, они много знают, и естественно, что они в учении добиваются больших высот, если, конечно, родитель замечает их переживания, чувства и оказывает эмоциональную поддержку. Потому что если родитель не обращает внимания, что там уже слезы глубоко внутри, что ребенка обижают, то тогда уже, конечно, ребенку и не до учебы. Уже и книжка не помогает. Да. Да? Поэтому очень важно в контакте оставаться.
Да, это вот о том, что вы говорили, нет плохого или хорошего типа темперамента. Да? У каждого есть свои сильные и слабые стороны. А главная задача нашей сегодняшней передачи, да, почему нужно узнать тип нервной деятельности своего ребенка? для того, чтобы правильно использовать плюсы и корректировать минусы этого темперамента.
Но здесь рекомендация только одна. Идите к специалистам, потому что вы сами не сможете определить. Даже если вы будете подходить с научными методиками, ребенок может выдавать вам совершенно другие ответы, не те, что в кабинете психолога. Поэтому обязательно к специалисту.
То есть если есть тесты, мы можем какие-то найти в интернете. Мы можем, наверное, для себя, как для примера, найти эти тесты и попробовать самим в игре протестировать своих детишек.
Конечно,
понаблюдать за ними мы можем, посмотреть, почитать еще раз где-то что-то про эти типы темперамента и приблизительно прикинуть, что мы видим у нашего
ребенка.
Мы можем
много сделать, Наталья, лишь бы не идти к психологу.
Нет, я не говорю, что не идти. Мы можем, в общем, попробовать
в принципе,
еще.
Да. Поэтому, конечно, мы можем предварительно там, полагаться на свои чувства и знания себя, и на кого похож ребенок, и видеть, насколько он капризен,
и
насколько
такой
он лидер.
Или папа у него такой был, и бабушка такая была, и она подскажет. Да.
Но лучше все-таки идти к специалисту, если вы хотите точно определить тип темперамента. Ну, а так можно, конечно, и методом подбора. И вот очень важный хочу момент сказать, как же правильно направить эту энергию. Очень верный способ – это когда вы идете вслед за способностью ребенка. Хочет ребенок быть на сцене, вы его ведете на сцену. Хочет ребенок читать книжку в углу, он читает книжку в углу. При этом, опираясь на сильную сторону, вы плавно включаете вот то, что как раз у ребенка развито слабо. Да? То есть он идет на сцену, но при этом вы находите, выкраиваете время, когда вы предлагаете ему самостоятельно, в одиночку читать книги. И непременно это время должно быть место для этого. И наоборот, вот он читает книги, он это любит, и непременно должно быть место для того, чтобы вы шли в социум, общались и сопровождали вот это действие, сложное такое для ребенка, какими-то приятными для него бонусами. Поэтому с опорой на сильную сторону ребенка развиваем то, что у него является подавленным.
И в заключение еще раз вернемся к тому, что с опорой на сильную сторону обращаем внимание на то, что подавлено, но для этого мы должны узнать, какие же стороны у нашего ребенка сильные, а какие нет. Значит, для этого мы должны еще раз определить, какой тип темперамента у нашего ребенка. Mm-hmm. Еще раз скажем, что чистых типов темперамента
не существует.
Крайне редко встречают. Да. Может быть, там, практически
даже специалисты
не существует.
Тяжело, определить.
Да. Но какой главенствующий, все-таки, что больше у нашего ребенка. И исходя из этого, потом начинать уже целенаправленно, по-научному подходить к воспитанию собственного ребенка.
Вводить программу.
Да. Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Мы в следующих передачах поговорим конкретно о каждом типе темперамента, о их плюсах и минусах, и о способах воспитания, и о тех секциях, которые нужны для каждого ребенка и так далее, о тех сценах и книгах, обо всем прочем. А на сегодня я благодарю за участие в передаче. Напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.